Лю Цысинь. Эпоха сверхновой. Действующие лица. Взрослые. Джен Чэнь, учительница начальной школы, классный руководитель. Джан Линь, сотрудник Центральной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Председатель КНР, премьер Госсовета КНР. Китайские дети. Хуахуа, красивый и харизматичный мальчик. Очкарик, застенчивый мальчик с острым умом. Сяо Мэн. Тихая, пользующаяся уважением девочка не по годам взрослая. Эти трое играют ключевую роль. Генерал Лю Ган, начальник генерального штаба Китайской народно-освободительной армии. Ду Бинь, посол в Соединенных Штатах Америки. Лейтенант Ван Жань, механик-водитель танка. Второй лейтенант Вэй Мин, мотопехота. Майор ВВС Цзинь Юньхуэй, пилот истребителя J-10. Яо Жуй, инженер электростанции. Фэн Цзин, Яо Пин Пин, медсестры. Ли Джи Пин, почтальон. Чан Хуэй Дун, парикмахер. Джан Сяо Лэ, повар. Другие дети. Генеральный секретарь ООН Уилл Эйгю. Президент США Герман Дэйви. Государственный секретарь США Честер Вон. Глава администрации президента США Фрэнсис Бинс. Генерал-майор армии США Доуэлл, вице-президент США Уильям Митчелл, генерал армии США Харви, премьер-министр Великобритании Нельсон Грин, президент Франции Жан-Пьер, президент-министр Японии Ониси Фумио, президент России Ильюхин, маршал Завьялов, начальник генерального штаба российской армии, премьер-министр Индии Джайру, премьер-министр Вьетнама Ле Самнам. Пролог. В те дни Земля была планетой в космосе. В те дни Пекин был городом на Земле. В море огней этого города была школа, и в одной из ее комнат по случаю окончания начального обучения собрался класс, и дети, как это всегда бывает в подобных случаях, высказывали вслух свои мечты.
«Я хочу стать генералом!»
— сказал Лю Ган, тощий мальчишка, от которого, несмотря на невзрачную внешность, исходило ощущение силы.
«Скучно», — заметил кто-то. «Никаких войн больше не будет, так что генералу останется только командовать войсками на маневрах». «А я хочу стать врачом», — тихим голосом произнесла девочка по имени Линша.
Ее слова были встречены смехом.
«Ну да, точно. Когда мы в прошлый раз ходили в лес, тебя пугали даже гусеницы, и ты собираешься резать людей?»
«У меня мама врач», —
сказала Линь, то ли в качестве доказательства того, что ей не страшно, то ли желая объяснить свое желание стать врачом. Джен Чэнь, молодая учительница, классный руководитель, смотрела в окно на огни города, погруженная в свои мысли. Но теперь она снова обратила свое внимание к классу.
«Ну а ты, Сяо Мэн, кем хочешь стать ты, когда вырастешь?» — обратилась она к девочке, которая сидела рядом с ней и также смотрела в окно.
Простенько одетая, в больших одухотворенных глазах, не по годам взрослая грусть.
«Семья у нас не богатая», — вздохнув, сказала девочка. «Я смогу пойти только в профессионально-техническое училище».
«А ты что скажешь, Хуахуа?» — спросила Джен Чэнь, симпатичного мальчика, чьи большие глаза всегда светились радостью, словно весь мир постоянно был озарен яркими огнями праздничных фейерверков.
«Будущее такое классное, что я никак не могу решить. Но кем бы я ни стал, я хочу быть лучшим».
Кто-то признался, что хочет стать спортсменом, Другой сказал, что дипломатом. Когда одна девочка сказала, что хочет стать учительницей, Джен Чэнь сказала мягко: «Это тяжелый труд», после чего снова отвернулась к окну.
«Вы знаете, что наша Джен беременна?»
— шепотом спросила одна из девочек.
«Совершенно верно. А в следующем году, как раз тогда, когда ей придет срок рожать, в школе будут сокращения, так что ей не позавидуешь», —
сочувствием сказал мальчик. От этих слов Джен Чэнь рассмеялась.
«В настоящий момент ваша учительница об этом не думает. Я гадаю, каким будет наш мир, когда мой ребенок достигнет вашего возраста».
«Все это очень скучно», — пробормотал тощий мальчик. Его звали Ян Цзинь, но все называли его очкариком из-за очков с толстыми стеклами, которые он носил из-за своей близорукости.
«Никто не знает, что таит будущее. Оно непредсказуемо. Может произойти все, что угодно».
«Наука может предсказывать будущее», — возразил Хуахуа. «Этим занимаются футурологи».
Очкарик покачал головой.
«Как раз наука и говорит нам, что будущее непредсказуемо. Любые предсказания футурологов неточные, потому что мир представляет собой хаотичную систему».
«Я это слышал. В одном месте бабочка взмахнет крыльями, а на противоположном конце земного шара начнется ураган».
«Совершенно верно», — кивнул очкарик. «Хаотичная система».
«Моя мечта — стать этой бабочкой», — сказал Хуахуа.
Очкарик снова покачал головой.
«Ты ничего не понимаешь. Все мы бабочки, такие же, как и настоящие бабочки. Все до одной песчинки, капли дождя также являются бабочками. Вот почему мир непредсказуем».
«Ну, ты как-то говорил о принципе неопределенности».
«Ну да. Предсказать поведение микрочастиц невозможно. Они существуют только как некая вероятность. Поэтому мир в целом непредсказуем. А еще есть теория множественных миров. Это когда бросаешь монету, а мир расщепляется надвое. И в одной половине монеты выпадает орлом, а в другой — решкой».
Джен Чэнь рассмеялась.
«Очкарик, ты сам уже являешься убедительным доказательством. Когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, я и подумать не могла, что когда-нибудь ученик начальной школы будет обладать столь обширными познаниями».
«Очкарик прочитал уйму книг», — заметил кто-то, и остальные дружно закивали.
«Ребенок Джен Чэнь будет еще более необыкновенным. Как знать, может быть, благодаря генной инженерии у него вырастут настоящие крылья», — сказал Хуахуа, и все рассмеялись.
«Дети», — сказала учительница, вставая, — «давайте в последний раз обойдем нашу школу».
Покинув класс, ученики вместе со своей учительницей вышли на школьный двор. Фонари почти нигде не горели, и огни города вдалеке наполняли все вокруг сонным спокойствием. Школьники прошли мимо двух учебных зданий, мимо здания администрации, мимо библиотеки, и, наконец, между двумя рядами деревьев к спортивной площадке. 43 ученика встали посреди площадки вокруг своей молодой учительницы, а та подняла руки к небу, усеянному звездами, тусклыми из-за отсветов города, и сказала:
«Итак, дети, для вас детство закончилось».
В те дни Земля была планетой в космосе. В те дни Пекин был городом на Земле. Этот эпизод может показаться совершенно непримечательным. 43 ученика покинули умиротворенное спокойствие начальной школы и двинулись по жизни дальше, каждый своим путем. Этот вечер может показаться совершенно обыкновенным, мгновением в потоке времени между бесконечным прошлым и безграничным будущим. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Это не более чем болтовня какого-то древнего грека, ибо река времени есть река жизни, и эта река течет бесконечно, с одной и той же не меняющейся скоростью, вечное течение жизни, истории и времени. Вот как думали жители этого города. Вот как думали жители равнин на севере Китая. Вот как думали народы Азии. И так повсюду на планете думала основанная на углеродах форма жизни, именуемая человечеством. В этом полушарии людей убаюкивало течение времени. Они погружались в сон, убежденные в том, что священная вечность не подвластна никакой силе, и пробуждались навстречу дню, который абсолютно ничем не отличался от несчетного числа предыдущих дней. Эта вера, обитающая в глубинах их сознания, даровала им все те же безмятежные сны, сплетенные многими поколениями. Это была обыкновенная начальная школа на безмятежной окраине города, окутанного восхитительной ночью. 43 ученика и их классная руководительница смотрели на звезды над головой. Зимние созвездия — Телец, Орион и Малый Пес — уже опустились за западный горизонт и уже показались летние созвездия — Лира, Геракл и Весы. Каждая звезда далеким глазом подмигивала миру людей из глубин Вселенной. Однако в эту ночь взгляд космоса был несколько другим. В эту ночь истории человечества настал конец. Один. Мертвая звезда. Конец. В пространстве радиусом 10 световых лет вокруг Земли астрономы обнаружили 11 звезд, тройную звездную систему, образованную Проксимой Центавра, Альфой Центавра А и Альфой Центавра Б, две двойных звездных системы Сириус А и Сириус Б и Лейтон 726-8А и Лейтон 726-8Б, и четыре одиночных звезды — звезду Барнарда, Вольф 359, Лаланд 21185 и Росс 154. Астрономы не исключают возможность существования и других звезд, или очень тусклых, или скрытых за межзвездной пылью, которые еще предстоит открыть. Астрономы уже давно обратили внимание на присутствие в этом пространстве большого количества космической пыли, подобно темному облаку, плавающему в ночном мраке космоса. Когда ультрафиолетовые датчики одного спутника были направлены на отдаленное облако, в спектре поглощения был обнаружен всплеск со значением 216 нанометров, позволяющий предположить, что это облако, скорее всего, образовано из микрочастиц углерода. Отражающая способность облака указывала на то, что эти частицы покрыты тонким слоем льда. Частицы имели размеры от 2 до 200 нанометров, приблизительно совпадающие с длиной волны видимого света, что делало облако непрозрачным для него. Именно это облако заслоняло звезду, находящуюся в 8 световых годах от Земли. В 23 раза превышая диаметр Солнца и в 67 раз его массу, звезда больше не принадлежала главной последовательности, а находилась на последнем этапе своей долгой эволюции, близившейся к закату. Мы назовем ее «мертвой звездой».
Главная последовательность, класс звезд, радиусы светимости и температуры звезд главной последовательности варьируются в довольно широком диапазоне, но эти величины тесно связаны и зависят от их масс. Главная последовательность является наиболее длительным этапом эволюции, при котором источником энергии звезд являются термоядерные реакции синтеза гелия из водорода. Практически все звезды в определенный момент жизни оказываются на главной последовательности. Примечание переводчика.
Даже если бы она обладала памятью, мертвая звезда не помнила бы свое детство. Она родилась 50 миллионов лет назад из материнской туманности. Атомные движения и излучение из галактического центра нарушили неподвижность туманности, чьи частицы, подчиняясь гравитационному притяжению, сгустились вокруг центра. Эта величественная пылевая буря бушевала в течение 2 миллиона лет, а тем временем в ее центре атомы водорода начали объединяться в атомы гелия. И в этом атомном горниле родилась мертвая звезда. После такого драматичного детства и тяжелого отрочества энергия синтеза остановила разрушение звездной коры, и мертвая звезда перешла в продолжительный период зрелости, эволюция которого длится сотни миллионов лет, вместо часов, минут и секунд детства, принося новый источник безмятежного света в бескрайний звездный океан галактики. Однако близкий взгляд на поверхность мертвой звезды открыл бы, что эта безмятежность является иллюзорной. На самом деле, это был океан атомного огня, огромных волн испепеляющего пламени, окрашенных в красный цвет, выбрасывающих в пространство обладающие высокой энергией частицы. Вырывающаяся из недр звезды огромная энергия накатывалась ослепительными волнами этого моря, над которым непрестанно бушевал безжалостный ядерный шторм, и темно-багровая плазма вздымалась под действием сильного магнитного поля воронками смерчей длиной в миллионы километров, подобно красным щупальцам, протянувшимся в космическое пространство. Человеческий разум не способен постигнуть размеры мертвой звезды. В этом море огня Земля была бы подобна баскетбольному мячу, затерявшемуся в просторах Тихого океана. Мертвая звезда должна была быть хорошо видна на ночном небе. Обладая яркостью свечения примерно в -7,5 звездной величины, она, если бы не межзвездная пыль, окружающая другую звезду в трех световых годах от нее, которая не позволяла ее свету достичь Земли, озаряла бы человечество светом в 5 раз ярче света Сириуса и была бы самой яркой звездой на небосклоне, настолько яркой, что отбрасывала бы тени в безлунную ночь, привнося своей мечтательной голубизной немного сентиментальности. Мертвая звезда величественно пылала без каких-либо происшествий на протяжении более чем 460 миллионов лет. Однако холодная рука закона сохранения энергии позаботилась о том, чтобы внутренние изменения оказались неизбежными. Огонь ядерного синтеза истощал запасы водорода, а образующийся гелий проваливался к центру звезды, накапливаясь там. В таком огромном объекте, для которого вся история человечества подобна одному мгновению, эти изменения происходили крайне медленно. Но через 480 миллионов лет это истощение дало ощутимые результаты. Инертного гелия накопилось уже столько, что источник энергии, питавший звезду, иссяк. Мертвая звезда стала старой. Однако другие, более сложные законы физики определили то, что мертвой звезде было суждено окончить свою жизнь в ослепительной вспышке. Плотность гелия в ее центре возросла, а ядерный синтез, продолжавшийся в окружающем слое водорода, породил такие высокие температуры, что началась реакция синтеза с участием уже атомов гелия, практически мгновенно превратившая его в ядерное горнило. Синтез гелия заставил мертвую звезду сиять мощным светом, но поскольку его энергия составляла всего 1/10 часть энергии синтеза водорода, это усилие еще больше ослабило звезду. Это свечение, названное астрономами гелиевой вспышкой, достигло пятна космической пыли 3 года спустя, и красному свету, обладающему относительно большой длиной волны, удалось преодолеть пылевую преграду. Этот свет путешествовал еще 5 лет, прежде чем добрался до маленькой, обыкновенной звезды, Солнца, а также до горсток космической пыли, привлеченных ее гравитационным притяжением, известных человечеству как Плутон, Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, Марс, Венера, Меркурий и, разумеется, Земля. Это произошло в 1775 году.